Вы знаете, вот наше с вами чтение и изучение Священного Писания, даже вот так невольно, оно как-то открывает для нас древние культуры. И с самых начальных классов даже нашей с вами воскресной школы наши дети уже хорошо знают, кто такие филистимляне, кто такие египтяне. И вот так вот, сталкиваясь с этими древними культурами, мы с вами узнаем, или, ну, скорее всего, трудно не заметить вот в древних культурах высокоразвитую систему многобожия. Вот о многобожии иногда говорят, используя научное слово политеизм. Религия, которая допускает множество богов. Ну, мы с вами знаем о греках, о римлянах, у которых был свой пантеон богов. А пантеон – это храм, который римляне или греки посвящали всем богам. Боги, которые сопровождали все сферы человеческой деятельности. Боги земли, боги дождя, боги охоты и даже боги счастья. Посреди вот такого древнего мира выделялась одна культура – еврейская. Выделялась она очень строгой приверженностью монотеизму. Монотеизм в противоположность политеизму – это вера, которая признает только одного Бога. Почему же евреи отличались? Вера евреев была основана на Священном Писании. Это был Моисей, один из самых первых авторов книг Ветхого Завета. Так вот, в этой вере, в вере евреев, самое большое внимание уделялось уникальности Бога. На страницах книг Ветхого Завета находится текст, который считается центром понимания Бога. Отрывок, который стал и сегодня еще является литургическим текстом. Начинается он с интересного призыва. Призыва ко всему народу израильскому. «Слушай, Израиль». Этот текст, он имеет еще название как «Шма» или «Шема». В еврейской культуре, в духовной жизни этот текст занимает центральное место. Как молитву этот текст и сегодня произносят дважды в день, во время утренней молитвы и во время вечерней молитвы. Это самая первая молитва, которая учит ребенка, и самая последняя молитва, которую хочет произнести человек перед своей смертью. В течение многих-многих веков эти слова были девизом еврейских мучеников. Текст хорошо знаком для нас с вами. Книга Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стих. Книга Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». Верующие Нового Завета очень хорошо знают, что эти же слова составляют великую заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Знаете, вот интересно, когда Бог давал вот эти вот слова Моисею, а Моисей после объявления, вот это вот «Слушай, Израиль», он должен был добавить следующее. «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушая их детям твоим, говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Единство Бога, уникальность Бога – самое центральное место в вере людей. Именно этот пункт, пункт о единстве Бога, должен был передаваться в повседневной форме для детей. Все верующие в Израиле должны были иметь текст на запястьях или повязкой выше лба, на дверных косяках. Другими словами, Моисей предупреждал: «Думайте об этом и говорите об этом все время». Родители должны были убедиться, что дети понимают единство Бога Израиля. Это истина, которая становилась частью общества любого поколения. Между прочим, история израильского народа, опять с которой нас знакомят книги Ветхого Завета, она показывает, что именно многобожие ложных религий для евреев было очень соблазнительным. Именно многобожие ложных религий было очень и очень соблазнительным. В этом была самая большая угроза, угроза разложения нации. Разложение, самое худшее разложение вызывало только идолопоклонство. В израильском народе самое худшее разложение вызывало только идолопоклонство. То есть ничто другое так не разлагало нацию. Евреи должны были помнить: Господь Бог наш, Господь един есть. Далее о единстве Бога говорит и самая первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Итак, Ветхий Завет очень ясно подчеркивает монотеизм. Как же тогда получается, что мы исповедуем веру в триединого Бога? Как же тогда получается, что мы с вами исповедуем веру в триединого Бога? Итак, сегодня в нашем внимании одна из самых загадочных доктрин христианской веры – учение о Троице, учение о триединстве Бога. Вы знаете, на протяжении всей истории учение о Троице вызывало немало противоречий. Потому что христиане, с одной стороны, не признают языческого многобожия, но так же, как и евреи, верят в одного, но триединого Бога. А в Священном Писании слово «Троица» мы с вами не найдем. А больше того, Библия никак не объясняет Троицы. Она просто утверждает Бога как Отца, Сына и Духа Святого. В Ветхом Завете представления о Троице выражены очень сокрыто. Небольшие намеки на триединого Бога. Например, одно из имен Бога, которое очень часто в нашей Библии переводится в множественном числе. Книга «Бытие», самые первые главы, где Господь говорит: «Сотворим человека по образу и по подобию нашему». То есть о себе Бог говорит во множественном числе. Или книга пророка Исаии, где Бог, смотря на Исаию, говорит: «А кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть в каждом из этих текстов имя Бога обозначает божественность в множестве. А в многих других текстах указывается на проявление Духа Святого, как на проявление самого Бога. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Или когда тексты Писания говорят нам о героях Библии, которых объял Господь, и объял Дух Господень, объял Гедеона. Итак, в Ветхом Завете намеки на триединство Бога. Но вот в полной мере четко и определенно учение Троицы открывается в Новом Завете. Один из самых ярких текстов о триединстве Бога находится во вступительной части первой главы Евангелия от Иоанна. Часто эту часть называют пролог. Пролог, который служит для нас с вами сегодня основой для исповедания веры в Троицу. Давайте мы вспомним этот текст. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые несколько стихов. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Знаете, вот в Священном Писании наш Спаситель называется не только именем, но у Него есть титулы. Допустим, к примеру, имя Иисус относится к Его воплощению. Титул «Христос» относится к Его спасительному служению. Апостол Иоанн с самых первых строк своего Евангелия, он знакомит нас с вами с еще одним очень важным титулом Спасителя – титул «Слово». То есть почему об Иисусе Христе нужно было говорить «Слово»? Это титул, который по-особенному или лучше всего подчеркивает божественную природу Иисуса Христа. То есть как по-другому можно было выразить, подчеркнуть, выделить божественную природу Иисуса? И он находит титул, он называет его «Слово». Посмотрите, как интересно пишет апостол. С одной стороны, Иоанн говорит, что Слово было у Бога. Но с другой стороны, он проводит различие. И Слово было Бог. С одной стороны, вместе, рядом, но с другой стороны, в то же самое время они различны. Между прочим, в греческой философии на то время слово или разум, логика – это была абстрактная сила, которая принесла порядок и гармонию во Вселенную. Ересь гностиков также рассматривала слово как одно из промежуточных сил между Богом и миром. То есть вот такой вот культурной окраски звучат слова Иоанна. В прочитанном отрывке качества слова собраны в личности Иисуса Христа. Итак, слово было у Бога. Предлог «у» может показаться для нас с вами незначительным. На языке оригинала, как и в других языках, есть несколько вариантов переводов этого предлога. Вариант, который интересует нас с вами, обозначает, что значит быть у Бога. Это определяет нахождение предмета, а именно подчеркивает, физическую близость, быть лицом к лицу. Именно этот термин использует апостол Иоанн, указывает на то, что Слово было в самых близких отношениях с Богом. Итак, с самого начала Слово было с Богом в самых близких отношениях. Но следующий пункт немного нас с вами путает. Иоанн проводит различие. Слово было Бог. Обычная, простая форма глагола «быть», что позволяет нам с вами читать или утверждать «Слово было Бог», а Бог был Слово. Слово отличается от Бога, но Слово также отождествляется с Богом. То есть, читая слова апостола Иоанна, мы можем поставить знак равенства и сказать «Иисус Христос – это Бог». Из всех титулов Иисуса в Новом Завете в течение первых трех веков доминировал именно этот титул, титул Слова. Почему? Почему доминировал? Потому что давал самый возвышенный взгляд на природу Иисуса. Самый возвышенный взгляд на природу Иисуса Христа. Таким образом, читая этот библейский текст, Церковь Иисуса Христа, Церковь Господа Иисуса Христа, она разработала учение о Троице. Это был основной текст, который указывал на то, что существует один Бог, который проявляет себя в трех личностях. Но были еще и другие тексты, которые очень сильно интересовали людей, озадачивали. Конечно, вот читая эти тексты, люди делали какие-то выводы. Давайте вспомним слова апостола Фомы. А Фома был один из учеников Иисуса, который с другими не встретил воскресшего Христа. Он даже начал немножко сомневаться, мы хорошо знаем эту историю, когда он говорил о том, что вот для того, чтобы поверить, ему нужно увидеть раны, не только увидеть, но вот потрогать эти раны. Когда Господь явился ему, он даже предложил ему, сделать то, что ты хотел. Я думаю, вы помните вот это вот восклицание Фомы, который сказал: «Господь мой и Бог мой». Иисусу Христу Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Знаете, мы с вами подчеркнули запрет Ветхого Завета на любые формы идолопоклонства. Христу можно поклоняться только в том случае, если Он Бог. И тот факт, что Иисус принял исповедание Фомы, имеет большое значение. Иисус принял исповедание Фомы. А другие библейские истории, евангельские истории говорят нам об Иисусе Христе, который, допустим, когда исцелял очень интересным образом. Он не просто говорил: будь здоров, а он иногда человеку говорил: прощаются тебе грехи твои. Я думаю, помните эту историю, когда люди, которые хорошо знали Писание, вы знаете, для них это как красный флаг. Они сразу начали сомневаться: послушайте, кто может такое сказать? Кто ты такой, прощать грехи другого человека? Они хорошо понимали, хорошо знали, что грехи прощать может только Бог. Это тоже служило основанием для того, чтобы считать Иисуса Христа божественным. Вот, допустим, наш с вами отрывок, который мы прочитали из Евангелия от Иоанна. В 4 стихе написано: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». То есть, опять, Слово – это еще и источник жизни. Снова указание на божественную природу Иисуса Христа. Между прочим, таким же подобным образом Новый Завет приписывает божество Святому Духу. Очень часто это делается путем заверений о качествах Духа Святого, которые относятся только к Богу. Но вот, допустим, вот третью личность Троицы мы с вами знаем как Дух Святой. Но вот это вот качество Святой, оно принадлежит только Богу. Только Бог Святой, но Духа мы с вами называем Святой. Далее есть библейские тексты, которые говорят о всемогуществе Духа. Вот, допустим, апостол Павел в послании к римлянам пишет, вот заканчивает это послание и говорит: вот когда смотрю на свою жизнь, а нет ничего, чего бы не совершил Христос через меня. И он подчеркивает, говорит, какой силою? Он говорит: силою Духа Святого. То есть всемогущество Духа Святого. Другие библейские тексты подчеркивают всеведение Духа Святого или то, что Дух Святой знает все. Господь говорил своим ученикам: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, Он все знает, и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть библейские тексты, которые указывают на божественность Святого Духа. Итак, Новый Завет вполне определенно утверждает Отца как Бога, Сына как Бога и Духа Святого как Бога. И при этом очень ясно говорится не о трех богах, а об одном Боге. Понять, тем более проиллюстрировать учение Троицы очень и очень сложно. Почему? Потому что учение Троицы иногда формирует мнение о том, что это противоречие. Бог един, но проявляет себя в трех лицах. Разум человека не всегда соглашается с противоречием. А действительно, мы с вами не должны принимать противоречий. Однако учение о Троице нельзя классифицировать как противоречие. Скорее всего, мы с вами должны относиться к учению о Троице как к парадоксу. Простите за игру слов. Противоречие, парадокс, но оно просто необходимо. Учение о Троице – это не противоречие, это парадокс. То есть появляется порядок в том, как мы думаем. Итак, историческая формула Троицы такова. Бог един, но проявляет себя в трех лицах. Эта формула парадоксальна, но отнюдь не противоречива. Один в одном и три в другом. Один в одном и три в другом. Я думаю, вы слушаете озадаченно и неспроста. Вы знаете, для того, чтобы вот эту вот, ну как, вывести вот эту формулу, отточить эту формулу, а церкви понадобилось 400 лет. Первые 4 века христианство оттачивало, вырабатывало учение о триединстве Бога. И сегодня мы с вами стоим на этом и пользуемся этим, и благодарим Бога за это. Разрешение этого очевидного противоречия было подвигом. На первый взгляд кажется, что христианская община исповедует веру в трех богов, что нарушает принцип монотеизма, который так углублен в книгах Ветхого Завета. Однако мы с вами отметили, что понимание Троицы парадоксально, но не противоречиво. Ну что же такое парадокс? Ну, парадокс – это выражение, в котором вывод не совпадает с утверждением. Парадокс – это выражение, в котором вывод не вытекает из утверждения, а наоборот, противоречит. Когда вывод противоречит утверждению и дает неожиданное и необычное истолкование. Таким образом, слово «парадокс» относится к тому, что кажется противоречием. Слово «парадокс» относится к тому, что кажется противоречием, пока более пристальное рассмотрение не доказывает, что это не противоречие. Противоречие только на первый взгляд. Христианская формула Троицы «Бог – одна сущность в трех лицах» может показаться противоречивой, потому что мы привыкли видеть одну сущность в одном лице. Для нас невозможно представить себе, как одна сущность может содержаться в трех лицах и все же быть одной сущностью. Именно в этом смысле учение Троицы таинственно. Нашему разуму непостижимо думать о существе, которое по своей сущности абсолютно одно, трилично. Но с другой стороны, потому он и Бог. Ведь мы не можем его понять. Во времена античного христианства, вот когда вот разрабатывалось это учение, о Троице часто говорили следующее. Ну, попробуй понять его. Потеряешь рассудок. А потом говорили, попробуй отвергнуть его, и ты душу потеряешь. Попробуй понять, потеряешь рассудок, а подвергни его, ты душу свою потеряешь. Давайте подумаем о следующем. Ну, что, допустим, отличает человека от антилопы? Или антилопу от винограда? Или виноград от Бога? Это сущность вещи. Что отличает одно от другого? Именно сущность вещи или бытие вещи. Так вот, сущность божества – это то, кем является Бог. И вот когда церковь провозглашала, что Бог – это одна сущность, она говорила, что Бог неделим на части. Бога невозможно поделить на части. Он не состоит из каких-то частей. То есть в численном отношении Бог один. Это Дух, который не подвержен никаким делениям. Однако единство Бога не является несовместимым с идеей троичности, потому что единство – это не то же самое, что и единица. Единство – не то же самое, что и единица. Единица отмечена простым одиночеством. Единство подразумевает существование личных различий в природе Бога. Итак, понятие «единый Бог» не исключает возможности трех лиц. Давайте посмотрим примеры Священного Писания. Допустим, слово «один» в Священном Писании иногда имеет не единичный, а количественный смысл. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Помните из книги «Бытие» слова Моисея? «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Двое, но одна плоть. Хорошо? Следующий библейский текст. Их может быть несколько. Вот такие тексты, где встречается выражение «один народ». Ну что такое «один народ»? Или слова апостола Павла, который говорит о своем служении, у него вывод «насаждающий и поливающий суть одно». То есть иногда о количестве мы говорим одно. Понятие «один» принимает количественный смысл. Таким образом, доктрина Троицы не противоречит учению о единстве Божьем. В Боге три личности в одной сущности. Учение о трех личностях, представляющих собой нераздельное единство, нам с вами приходится принять верою. Не можем понять его разумом. Почему? Потому что в человеческом опыте нет аналогии для того, чтобы как-то проиллюстрировать триединство Бога. Ну, все-таки есть какие-то попытки. Я вот поделюсь с вами этими попытками проиллюстрировать триединство Бога, может быть, как-то хотя бы приблизиться к пониманию. Ну, к примеру, подумайте о своей душе. Вот душа человека способна вступить в диалог с собой, не так ли? Мы разговариваем с собой, но в то же самое время мы с вами и даем оценку своим собственным размышлениям. То есть в нас вот чуть-чуть есть это, понимаете? Вот троичность является слабой аналогией сказанному. Иногда предлагают следующую аналогию. Ну, допустим, вода. А вода, она едина. Однако мы с вами знаем, что вода существует в трех состояниях. Жидкая вода, которую мы с вами пьем, твердая вода в виде льда и газообразная вода в виде пара. Вместе с тем, пар, лед и вода – это все та же вода. То есть в природе существуют такие явления, которые человеческий ум не в силах понять. Немножко из физики. Знаете, вот наименьшую частицу вещества называют атом. А атом, в свою очередь, состоит из ядра и электронов. Так вот, когда изучают электрон, тоже парадокс. О нем говорят, что это и частица, и волна одновременно. И частица, и волна одновременно. То есть есть приборы, вот, которые уловляют электроны. Иногда есть такие приборы, которые уловляют его как частицу, но другие приборы уловляют его как волну. Подобное происходит в наших представлениях о Боге, как о святой нераздельной Троице. Не в силах наш с вами разум до конца представить себе, как такое может быть. Но мы с вами практически пользуемся результатами этого учения. Бог открылся нам как Бог Отец, Сын и Дух Святой. Люди приходят к Богу Отцу через Сына, силой Духа Святого. Понять Троицу мы не можем, но практически мы с вами пользуемся результатами этого учения. И некоторые выводы о триединстве Бога, то, что очень важно учитывать, вот когда мы с вами говорим о триедином Боге. Три личности, они равны друг другу. То есть это очень важно понимать. Три личности, которые равны друг другу. Опять сказанное, однако, не исключает порядка. Они равны, но все-таки есть какой-то порядок. А порядок, в силу которого Отец является первым, Сын – вторым, а Дух Святой – третьим. Опять, это не различие в силе, в продолжительности существования, а просто в порядке. Дух и Сын, они равны друг другу, но подчиняются Отцу. Дух и Сын равны друг другу, но подчиняются Отцу. Но это подчинение всегда добровольное и невынужденное. Помните, как Павел пишет об Иисусе Христе? Он был образом Божиим. Не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. То есть Священное Писание говорит о том, что Христос добровольно принял этот порядок, порядок от Бога. А следующее, о чем говорит нам Троица, триединство Бога, существование вечной любви. Существование вечной любви. Как качество Бога, любовь приобретает такой вот оттенок. Оказывается, любовь Бога предшествовала творению. То есть Бог не стал любить тогда, когда появился человек, вселенная и так далее. Когда мы говорим о трех лицах Троицы, Личности Божества относятся друг к другу в совершенной гармонии. Поэтому Бог никогда не был одинок. Опять в древности говорили, Бог один, но не одинок. Если вас интересует вопрос, а что делал Бог, когда ничего не было ли ему скучно, Бог не был один. Священное Писание говорит о том, что это что существование вечной любви. И следующее, что очень-очень важно для нас. Вот теперь, вот, когда мы думаем о триедином Боге, мы понимаем, что, оказывается, только Бог может открыть Бога. Только Бог может открыть Бога. Бог мог проявить себя посредством того, что Бог, Отец, послал Сына. Следующее. Только Бог может искупить от греха. Почему? Потому что искупление совершилось посредством воплощения Бога Сына. Если бы не было Троицы, не могло бы быть и воплощения, искупления, а потому и спасения. Потому что не было бы никого, кто мог бы действовать как посредник между Богом и человеком. А некоторые заблуждения в понимании Троицы. Между прочим, очень многие секты, культы, они расторгли свои отношения с исторической и христианской церковью, с христианской верой в этом смысле. Почему? Потому что не смогли понять, не принять, не усвоить себе учение о трех лицах, как об одном существе. Очень часто необъяснимость Троицы, она уводила людей в ересь. Ну так вот, в IV веке возникла ересь под названием арианство. Это учение, которое подчеркивало роль Бога Отца, а роль Духа Святого и Сына считало сотворенными существами. То есть Арий верил в то, что есть только один Бог, Бог Отец, а Сын и Дух Святой – это были личности, которые он сотворил. Практически сразу это учение было отвергнуто церковью. Почему? Потому что Священное Писание очень ясно говорит о Сыне, как о Боге, в своем естестве и в своих свойствах равному Отцу. Если сегодня, существует ли сегодня эта ересь? Сегодня эта ересь существует. Есть много людей, которые не признают триединство Бога. Может быть, они не осознают, что они приверженцы Ария, но сегодня их называют свидетели Иеговы. А свидетели Иеговы – это сегодня последователи вот этой вот арианской ереси, потому что они не верят в божество Иисуса Христа. Встречаясь с такими людьми, очень важно помнить слова апостола Павла: «Еретика, отвращайся». Следующее неправильное понимание – это то, что называется тритеизм или многобожие. Но вот трактовка христианского учения Троицы, согласно которой Троица представляет собой не одного Бога в трех лицах, а трех богов. То есть, когда говорится не об одном Боге в трех лицах, а говорится о трех богах. Ну, опять вы, может быть, озадаченно слушаете, если сегодня такие люди есть. Это сегодня мормонизм. Мормоны сегодня так считают, что существует не один Бог, а существует три Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть, вы понимаете, братья и сестры, что сегодня мы с вами живем в такое время, когда Троицу очень сложно понять. И больше того, очень многие вероучения Троицу не принимают. То есть мы с вами живем вот в таком вот, в такой вот окраске. Еще одно неверное понимание о Троице – это когда о Боге думают, что Бог меняет просто свои роли. Вот, допустим, я могу быть отцом, сыном и мужем. То есть у меня может быть три роли, но один человек. То есть иногда о Боге тоже так думается, что вот когда нужно, он вдруг проявляет себя как Бог Отец, когда нужно, он проявляет себя как Бог Сын, и когда нужно, он проявляет себя как Бог Дух Святой. Это тоже неверное понимание Троицы. Почему? Потому что Троица не является тремя различиями в одной сущности, а тремя качествами или тремя отношениями в одной и той же личности. Хорошо, и небольшой вывод, и мы с вами будем молиться. Итак, учение Троицы – это великая тайна. Вот приведу один из таких вот примеров Патрика, святого Патрика, еще в V веке. Он использовал такую иллюстрацию трилистника клевера. То есть он показывал листочек клевера и говорил, а скажите, пожалуйста, здесь один листочек или три? Если один, то почему у него три лепестка одинакового размера? А если три, то почему только один стебелек? Если вы не можете объяснить такую простую загадку, как клевер, то как можете вы надеяться понять такую глубокую тайну, как Святая Троица? То есть еще в V веке вот так вот интересно рассуждали о Божьи люди. А учение Троицы – это великая тайна. Оно для многих может представляться головоломкой, для кого-то это противоречие. Однако христианское учение Троицы, каким бы таинственным оно ни представлялось, не является результатом спекуляции. Это откровение. Учение Троицы – это откровение, которое получила Церковь. Представление о Боге как триединой личности является идеей, которой нет ни в одной из мировых религий. Это исключительно христианское учение, которое настолько необычно, что не могла быть создана людьми по их плотскому помышлению. Она содержится в Писании как особое, непостижимое откровение Бога. Бога, который совершенно не похож на богов, выдуманных человеками. Рассказывают, что известный христианский богослов Августин долгое время провел над Писанием, пытаясь понять и объяснить триединство Бога. И однажды во сне он увидел мальчика на берегу океана, который пытался вычерпать океан. Он подумал, что это безуспешное начинание. И мы с вами вынуждены признать, что постичь умом божественную сущность невозможно. Учение о трех личностях, представляющих нераздельное единство, Троицу, еще раз повторяю, нам нужно принять верой. Три ключевых классических текста, где встречается триединый Бог. Первый текст – это крещение Иисуса Христа, Евангелие от Матфея. Вы помните, что Христос принимает крещение, Дух Святой сходит на Него в виде голубя, и в это же время звучит голос с небес. «Это Сын Мой, возлюбленный, Его слушайте, в Котором Мое благоволение». Это один из библейских отрывков, где встречается триединый Бог. А следующее – это формула крещения. Помните, как сказал Господь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Обратите внимание, не в имена Отца, Сына и Духа Святого, а во имя. Но самый последний библейский текст, а мы с вами его часто-часто слышим, это апостольское благословение. Благословение, которое записано в 2 послании к Коринфянам, самый последний стих этого послания. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь».